В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Удастся ли в Украине создать реально действующее общественное телевидение? Можно ли вообще избавиться от олигархического давления на средства массовой информации? И как добиться того, чтобы пропаганда перестала быть определяющей в межгосударственных? Во всем этом в нашей студии с директором национальной телекомпании Украины Зурабом Маласани. Здравствуйте, Зураб.
Добрый день, Виталий.
Ну вот вы были с первого дня своего назначения на должность руководителя украинского телевидения, сразу же практически после Майдана, сторонником того, чтобы государственное телевидение стало общественным. Я очень хорошо помню, как в России, знаете, было тоже ОРТ, общественное российское телевидение. Ничего общественного в результате из него не вышло, оно, я бы так сказал, такая претурбация из олигархического канала просто превратилась в такой жесткий государственный пропагандистский рупор. На этом все преобразования завершились. Как это может быть вот в данных условиях здесь? Учитывая деньги, учитывая то, что олигархи тоже никуда не делись, у них есть интересы во власти и так далее.
Касательно России сложно сказать, там и коммерческие приватные каналы превратились в то, что вы сказали, и государственные все в них же превратились. У нас другая картина, это правда. Касательно денег, ну если угодно, это бюджет по-прежнему, это принадлежит государству, однако отдельная строка в бюджете – важная вещь, которая позволяет нам, не зависеть от кабинета министров, от его воли, дать, не дать. Он просто прописан, и все. Касательно олигархов, пардон, добавлю еще, что будучи вот эти последний год, будучи все еще государственной компанией, мы позволяли себе не делать ничего, что хотело бы государство. Вот коротко так, думаю, что будет
государство
дальше.
Государство в целом или конкретные представители?
Кто бы ни был. Яценюк, Порошенко, ни на одного из них мы не велись, хотя они продолжали по прежней привычке, и сейчас тоже продолжают и звонить, и просить, и что-то требовать иногда. Но мы доказали, вот эфир, его ж не обманешь. Вот. Нет, мы не делаем.
Сама популярность государственного телевидения все эти годы, она естественным образом уступала популярности каналов, которым владеют олигархи. Тут даже, знаете, это даже не вопрос, я бы сказал, претензии к тому коллективу, который вы сейчас возглавляете. Денег было гораздо меньше, возможностей гораздо меньше. Единственное, что было на стороне Первого национального, это вот распространение. Да? Ну и то, мне кажется, сейчас есть каналы, которые принадлежат олигархическим группам, которые имеют практически то же покрытие, что и Первый национальный. Возникает простой вопрос. А что, общественное телевидение будет больше денег намного?
Я не думаю, что это вопрос денег, Италия. Они, конечно, необходимы для модернизации. Но куда важнее модернизация сознания. Поэтому рейтинг не будет нашим всем, к сожалению. И мы какое-то время еще будем плестись в хвосте. И на первые места в рейтинге мы даже не претендуем. Наоборот, это будет плохим показателем, поскольку люди привыкли к... Людей так закормили в последнее время, что важно желтое и черное, нежели содержательное. Попытаемся удержаться на грани и на балансе. Совсем без развлечения невозможно, потому что телевизор — это эмоция, надо ее давать. Но превращаться в шоу для наших российских зрителей, известное имя, шоу Савика Шустера, это больше шоу, чем содержание.
Да, вот чем вас не устроило шоу Савика Шустера, вот расскажите.
В первую очередь именно я, тем, что это больше шоу. Последний пример. 4 минуты обоюдного крика двух политиков Украины, ни одного слова разобрать было невозможно, но это наиболее рейтинговое видео в последние времена. Это бред.
Потому что людям нравится, как политики кричат друг для друга, логично. С другой стороны, они же могут тогда оценить этих политиков, их подлинный уровень.
Логика есть, если это какое-то время, и потом это работает. Но мы это беспрерывно видим последние годы, все время.
Но, знаете, меня в этих шоу, честно говоря, смущало не то, что это шоу. Меня смущало то, что это манипулятивность. Причем это не относится практически ко всем вот таким программам и в украинском, и в российском эфире. Они манипулируют сознание.
Сейчас перейдем на скользкую дорожку, потому что если мы говорим о том, что манипулятивно связано в том числе и с оплатами, например, да, то нам с вами придется доказывать. Да, у меня тоже такие ощущения и даже основания так думать есть.
А я даже без оплаты, это просто погоня за рейтингом. Если не построить программу так, что люди там не будут цепляться друг другу в волосы, то возникает просто, кто будет смотреть из такой вот неполитизированной аудитории. А неполитизированная аудитория велика?
Согласен. Вот это самая сложная задача на все годы. Не деньги, даже не модернизация техническая. Картинку мы подгоним. Самое сложное было пока, что мы меняли содержание, убирая негатив, то, что был на Первом канале, на УТ-1, как он назывался, и долгий-долгий такой шлейф, многодесятилетний шлейф. Вот мы попытаемся вот это потихонечку все убрать. Убрали. Теперь надо давать что-то новое. Это модернизация формы. Это дорого и долго, я понимаю, но теперь надо давать что-то новое. Я не уверен, что в рейтингах будем на верхах.
А нет опасения такого, что вот если будет меняться, допустим, власть, то опять появится у следующего там кабинета, даже политика, появляются новые силы, или старые силы. Искушение вот это все вернуть.
Уже нет, поскольку до сих пор вы правильно отметили, и с самого начала я был там, я шел туда только из-за общественного вещания, я больше не буду работать на государство никогда. И это было связано на одном человеке, так сложилось, увы. Не я это делали тысячи людей, но как-то было связано с моим образом. Так вот плохо, когда это завязано на одном человеке. И вот за этот год максимально то, что мы добились, это закон, он практически практически идеален. Это признают европейские эксперты, он один из лучших в Европе, этот закон. Он обезопашивает. Это там прямой запрет на вмешательство власти. Он прописан в первый раз.
Вы знаете, сколько в Украине законов, где есть прямые запреты, и которые обходятся чиновниками просто на ура?
Прекрасно, да? Знаю, однако, знаете, против лома приема нет. Если будет следующий Янукович, ему будет плевать и на законы, и на общественное мнение в том числе, это я понимаю. Так вот, задача украинцев не допустить такого, вот и все.
Если говорить о качестве продукции, это тоже очень важный момент. Мы как раз вот с вами беседуем в дни, когда вступил в действие закон о запрете российских сериалов, пропагандирующих вооруженные силы, Федеральную службу безопасности и так далее. Но эти сериалы, они занимали очень большое место всегда в украинском эфире. Потому что, мне кажется, не было такой альтернативной продукции, собственной. И самое главное, что эти сериалы, они очень часто являются такой копродукцией. Многие из этих сериалов вообще снимались не в России, а в Украине. И это было всегда всем очень удобно. Снимается здесь, показывается в обеих странах, и как будто бы нет никакой границы между информационными пространствами. Вот она появилась. И возникает вопрос, а что украинское сообщество, кинематографическое, вот авторы сериалов, авторы развлекательных программ могут предложить взамен?
Пока ничего, Виталий. Я сейчас имею дело с каналом, это конкретный канал, его надо наполнять, он пока еще не общественное вещание, но хотя бы один. Вот наполнять его особенно нечем, если мы имеем в виду украинский продукт. Мы покупаем за границы. Теперь внимание переместили на Запад, покупаем там. Они не настолько популярны, поскольку все-таки другая культура. Люди любопытствуют, но не зависают в нее. Отсутствие культурной среды было достаточно длинным, правильно?
Да, присутствие этой советской культурной среды.
Согласен. И одно пространство с российской культурой. Оно было достаточно длинным, долговременным. Заменить это в одну секунду невозможно, в один год невозможно. И даже 5-10 лет невозможно. Будем начинать и делать.
Вот я хочу вас спросить, все-таки, как человека, многие годы работавшего на харьковском медиарынке, все-таки интересы людей на Востоке, вот медиа-интересы, они отличаются от интересов людей в центре или на Западе? Или это какое-то одно? Хотя бы здесь есть одно пространство или тоже нет?
Это личное ощущение, но я ощущаю, что это все-таки еще Советский Союз. Весь один большой Советский Союз. И изживать нам это еще придется долго.
То есть от Львова до Харькова Советский Союз?
Да. Ну, еще раз, Львов это ведь не только интеллектуалы и лучшая его часть.
Естественно, я сейчас говорю именно о телезрителе, вот о среднем, обыкновенном телезрителе, который приходит и смотрит вечером телевизор.
Увы, да, это все еще Советский Союз.
То есть российские телеканалы, они бы и во Львове, если бы они, допустим, разговаривали на украинском языке, Владимир Соловьев был бы украиноязычен, но он бы пользовался популярностью вашей.
Виталий, а как насчет львовского такси или маршрутки, где звучит тот же самый шансон, что меня особенно бесит? Я не упрекаю львовян, я просто констатирую факт. Так и есть.
С другой стороны, смотрите, и во Львове, и в Одессе, и в Харькове есть собственные политические программы. Тоже очень разные люди, очень разные ведущие по характеру, какой регион, там, какой канал, такой журналист, но они могут, значит, сами там что-то создавать.
Создают. В Одессе была очень заметная программа человека, который был настроен пророссийский. Помните, он был очень громким, он был малообразованным, как мне казалось, но тем не менее, эта программа была, она была заметна. Одна из радикальных позиций на телеканале ЗИК во Львове, это вот у Остапа Дроздова, он тоже очень заметен. Такие редкие всплески есть и вспышки есть, но они не делают картины.
Допустим, вы вывели за рамки, так сказать, государственного влияния, предположим, теоретически это произошло, один телеканал, да, с большой зоной покрытия и с небольшой зоной популярности. А что делать с теми каналами, которые реально, они ведь не просто собственность олигархов, они ведь дотация олигархов, там миллионы долларов тратятся на каждый из этих каналов каждый год, 70 миллионов. И каждый из их владельцев, будь то, я не знаю, там Виктор Пинчук, или там Ренат Ахметов, или Игорь Коломойский, или Дмитрий Фирташ, он готов тратить любые деньги на влияние.
Пока эти фамилии существуют, да. Эти фамилии должны перестать существовать в качестве олигархических. Вот, все. Они рано или поздно придут к порядку и станут обычными богачами. Это другое дело. Если он хочет фондировать или содержать канал, пожалуйста. Только сейчас он его содержит не как телевидение, не как что-то развивающее, а как защищающее или нападающее, вы же знаете. Как только он перестанет быть инструментом, либо половина из них побросает, продаст. Тогда это начнет превращаться в обычный бизнес. Хотя рынок рекламы катастрофически мал в Украине, он не может содержать такое количество каналов. Рынок приведет это все в порядок. Кто-то умрет. Но, извините, такова жизнь.
Пока я не вижу вообще, честно говоря, оснований считать, что эти люди готовы превратиться просто в крупных бизнесменов. И они свои каналы используют, как мы это видели во время недавнего этого конфликта с Игорем Коломойским. Все использовали на полную катушку мощности своих телепередающих устройств.
Согласен, год-два назад мы с вами не видели вообще просвета в том, что предстоит еще в Украине, правда? Но он же появился.
На всех этих каналах работают наши с вами коллеги. Они ведут программы, они делают репортажи, они абсолютно не беспокоятся, когда это все происходит в русле исключительно интересов владельца, а не интересов страны и их собственных. Как будто бы они вот готовы рубить сук, на котором сидят.
Согласен, прям все-все не беспокоятся. Журналисты.
Нет, ну не все-все, но я бы сказал, большая часть. Журналисты как сообщество. Когда мы начинаем называть какие-то фамилии, вот есть это, тот, другой, третий. Тем более, знаете, когда появляется тот, другой, третий, он, как правило, бежит депутат. Это тоже такая здесь тенденция модная, когда он начинает беспокоиться. А в целом я говорю о состоянии дел в сообществе.
Окей, я согласен. Я просто не о фамилиях, а о части этого сообщества. Да. Какая часть из них была, по-вашему, все-таки передовой и прогрессивной? Достаточно малая, правда? 4-5%.
Да, верно,
а разве в обществе иначе? Все то же самое. Мы сколок общества, мы его зеркало прямое.
Общество изменилось очень серьезно с начала протестного движения. Украинское, конечно.
В какую сторону?
В сторону большей ответственности.
А она сохранит за собой эту ответственность после того, как кризис закончится?
А этого только время покажет.
Нет, время всегда показывает одно и то же. Оно потом спадет. И опять будет примерно 95-96%, ненавижу это слово, массы. Ладно, основной части людей, которые, в общем, живут сегодняшним днем и безразличны, в общем, к всему передовому. 4-5% так или иначе будут двигать это, толкать все вперед. Так во всем мире.
Почему это ответственность общества, это передает это голосование? Если вот, допустим, там вот в Польше прошли реформы, польский избиратель голосует за какие-то реформаторские силы, там есть большое число людей, готовы голосовать за реформаторские силы, даже если эти силы предлагают непопулярные реформы. В этом ответственность. Есть журналисты, которые готовы поддерживать эти реформаторские силы в ущерб себе.
Виталий, я не уверен, что любой из примеров будет показательным для Украины, например. В той же самой Польше, если мы о ней заговорили, практически вся пресса разделена на два лагеря.
Да? Да, левые и правые. Да? Да, ну, то есть либералы и правые, да, скажем.
Вы сами это сказали. Да. Я не уверен, что пресса вообще должна быть партийной. Но даже если такой монстр, как газета «Выборча», выбирает одну из позиций, то поэтому, может, этот пример не подходит.
Не знаю, а почему не партийность, это либеральная позиция, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Таймс» — это разные ориентации в политике.
А где же потерялась журналистская задача?
Журналистская задача состоит в правдивом транслировании новостей, я вам скажу. Главное – это правдивое транслирование новостей. Позиция у человека может быть разная. Да. Важно, чтобы он не скрывал. Это же то, что было, кстати, в Украине. Мы это прекрасно знаем. И то, что сейчас происходит от России, когда от зрителя, читателя и слушателя скрываются новости. Вы посмотрите Россию. Вы смотрите российское телевидение? Да. Вы замечаете, что там просто многих новостей нету, они отсутствуют?
Конечно.
Или вот тогда появляются фейковые новости. Любимая наша новость про распятого мальчика. Это же новость. Это же не позиция. Ни один либерал, ни один консерватор в Штатах или в Польше такого не позволит. Придумать новость или скрыть ее.
Другой уровень морали. Если для России это просто инструмент. Если она выбрала такой путь, максимально авторитарный, максимально жесткий, выстроенный, то тогда она предпринимает адекватные меры. Ну, например, допускает ложь. Почему бы и нет? Это инструмент для них. Вот и все. Но тогда и потерялась та самая журналистская задача – стоять вне баррикад. Я бы так сказал. Может быть, у меня более классический взгляд на вещи.
Это не знаю, насколько он классический, потому что я такой журналистики вообще не припомню за все время существования человечества.
Непозиционный?
Непозиционный, да.
Знаете, ну, я могу вам напомнить, например, Гонза. С него началось, условно говоря, именно вот то, что вы говорите. Он, конечно, был максимальным выразителем позиционной журналистики, но он сдвинул немножко планку вне баррикадности журналистов, который должен просто освещать события и показывать, как они есть, и давать возможность выбирать, а не подталкивать к этому выбору.
А когда журналист сталкивается с нацистской идеологией, например, или с какой-нибудь идеологией, так сказать, прославления коммунизма путем замалчивания реальных событий, которые были в коммунистические времена, это позиция или сообщение новости?
Это все-таки кризисные времена, такое же, как и сейчас.
Виталий, разве у нас 100 лет уже это происходит, с кризисными временами. С 1917 года мы с вами живем в этом кризисном времени, оно еще не кончилось.
Ну, можно думать и так, но, однако, пики этих кризисов бывают, правда?
Да, теперь вот мы на пике.
Да, и вот последний год, например, для меня довольно серьезная актуальная задача. Журналистика сильно стала патриотичной. Вы не замечаете?
Но суть в том, что вы вообще вот верите, что можно без такой, с такой позиции, как ваша, противостоять российской пропаганде? Или, может быть, ей не надо противостоять? А если не надо противостоять, зачем Украине Министерство информации?
Спасибо за вопрос. С самого начала он стоял жестко довольно. В первоначальном варианте закона УТР, это наше иномовление, да, иновещание, оно было в составе Суспильного. И мы долго спорили между собой, в кругу журналистов, и в том числе и с людьми из власти. Должно ли это оставаться в составе общественного телевидения или должно выйти наружу? Я с самого начала был категорически против. Пропаганда не дело журналиста. Это дело государства. Пропаганда должна быть. Как мне кажется, пропаганда внутри страны – это обман собственного населения. Население знает, в чем оно живет и где оно, и как оно живет. Его не надо пропагандировать. Пропаганда – это рассказывать кому-то, кто не знает о твоей стране, то, что представляет из себя твоя страна. А следовательно, это вне пределов страны. Хотя вы, конечно, проведете пример Deutsche Welle, например, или Voice of America.
Разве они пропагандистская радиостанция? Они рассказывают о своей стране зарубежной аудитории.
Да, они ненавидят это слово, я знаю. Да даже и BBC. Частично это делает.
Рассказывает о своей стране,
да,
зарубежной аудитории, не своей.
Поэтому Министерство пропаганды, ну, Министерство информации, извините, вот оно создано, оно этим занимается, оно, по-моему, планирует еще канал «Звезда», но я все-таки считаю, что внутри общественного...
Ну, «Звезда» это вы условно говорите, я надеюсь, не может быть еще одного канала «Звезда».
Спасибо за поправку, кавычки, вероятно, да, ну, похожие, да, по смыслу и сути похожие. Я считаю, что это не журналистская задача, а задача их, скорее пропагандистов.
Знаете, мне кажется, что российская пропаганда, она как раз идеальна с точки зрения внутреннего применения. Знаете почему? Российская пропаганда не рассказывает зрителю о жизни в России. Она рассказывает зрителю о жизни как раз в Украине. Какая она ужасная, какие тут войны, бои, кризисы, кошмары. Российский зритель действительно о России все знает сам. Но ему о России там особо, и сейчас последние годы не говорят. Ему говорят как раз о ситуации в стране, в которой он не живет и которую он не знает.
Мало того, она и перевернула через журналистику, отодвинув вот эти самые планки лжи и правды. Правда может быть разная, я понимаю, но откровенная ложь, и она показала, что это возможно. В этом смысле любопытна позиция западной журналистики, где свобода слова является культом. А вот вам свобода слова. Вас ею, этой свободой, лупят по голове. Нагло, откровенно, тупо лгут. Как среагирует западная журналистика, мне очень интересно. Пока она еще не среагировала.
Так так было всегда, так и в советские времена. Пользовались теми возможностями свободы слова на Западе и тоже рассказывали нам о чем. Вы же не помните, какие были главные советские новости? О ужасе, о загнивающей Америке. Большинство наших с вами соотечественников верило, что на Западе плохо.
Логично. Теперь они Западу рассказывают про Запад. И вот это совсем забавно. Я боюсь, что Запад тоже начнет верить.
Тут возникает вопрос, о чем нам рассказывать зарубежной аудитории. Должны ли мы рассказывать россиянам о России или об Украине? Начали. Может, нам о России говорить, тоже как они говорят об Украине, и тогда мы бы добились какого-то успеха.
Сравнимы ли наши возможности с их? Финансово нет. Поэтому я думаю, что попытки создать здесь «Россия-24» обращены на провал. Мы всегда будем гнаться за хвостом, собака за собственным хвостом. Мы не догоним, мне кажется.
Ну и тут есть еще другой вопрос. Допустим, украинская аудитория, есть часть ее большая, которая традиционно доверяет российским телеканалам.
Так,
мне кажется, что в России нет аудитории, которая доверяла бы украинским СМИ. Даже украинский сегмент интернета, русскоязычный, он практически потерян для российской аудитории.
Согласен. Да? Удивительным образом, как так получилось? Мы же все были в Советском Союзе. Почему они теперь доверяют российским, не доверяют украинским?
Потому что всегда
Россия была главной.
Москва была, было телевидение московское. Но есть другой вопрос, то есть с русского языка. Вот мы говорили о русскоязычном сегменте интернета. Это же большая часть украинского интернета.
Угу.
И телевидение тоже выглядит для многих людей, которые сюда приезжают, они видят странные вещи, да, когда дикторы говорят на украинском языке, ведущие говорят на украинском языке, а люди разговаривают в студиях по-русски. Да. И вот что делать с этим вот таким вот странным двуязычием?
Тоже года. Годы и годы. Я не думаю, что это быстро поменяется.
А годы в какую сторону? В сторону украинского языка или в сторону двуязычия? Куда мы идем в данный момент?
Уверен, что идем к моноязыку пока что. Потом это, когда придет все в норму, тогда это будет не только русский язык уже, а любой. Грузины пошли по любопытному пути. Они же с детства начали учить английский. Удивительным образом дети там уже действительно не понимают русского языка, и мне жалко и больно от этого. Но я такой человек того времени еще. Мне кажется, ни один язык терять нельзя никогда. Я не ассоциирую, я запаздил. Там все еще было хуже гораздо раньше, чем началось в Украине, вы помните. И я давно не мог туда попасть, никогда не могу. Я грузин, не могу попасть в Абхазию.
А вы стали грузинской, когда жили в Абхазии? Это вообще не была русскоязычная территория?
Это была русскоязычная территория, но мы были вынуждены. Я знал грузинский, я мигрелец, еще более так под нацией. И вот все это потерялось. Здесь сейчас происходит то же самое. Отторжение языка, мне это ужасно. Мы с вами говорим, но языке, который, ну, я очень люблю. Я не могу жить без той, я вырос в той культуре. Ну, теперь, когда я слышу русскую речь, я вздрагиваю. Когда я беру нового русского автора, я подозреваю, что он в книге уже сейчас пишет с точки зрения лжи о том, что происходит.
Вот я, кстати, хотел спросить вас, если говорить о языках, говорить о нормировании. Общественное вещание и интересы этнических групп украинских. Это ведь, на самом деле, очень важный вопрос, который возник сейчас в связи с закрытием крымско-татарского канала ЭТР. Вот сейчас очень много говорили, давайте им предоставим возможность вещать в Украине или с украинской территории. А мне вообще очень удивляет и тот факт, что мы за столько лет независимости, в принципе, не имеем полноценного и государственного и общественного вещания на языках этнических групп. Ну вот крымско-татарский народ, это народ, но это он небольшой для Украины. По идее, Украина должна была бы думать о его культурных интересах. Именно государство от коммерции не обойдешься. Это же тоже человек, который фактически хозяин этого канала, владелец, он его датирует. Это нельзя вывести на самоокупаемость. Может, в Крыму можно, в рамках всей Украины нельзя. Тут много таких вот групп, да, есть венгры, есть румыны, есть болгары, есть гагаузы собственные.
Я знаю, ну, например, в Чернивцах 8 часов вещания и 4 программы, по-моему, на румынском. Какие проблемы? Там, где есть этнические меньшины, там это делают. Это то, что называется областными телерадиокомпаниями. Там это происходит. И в местах компактного проживания людей есть на идише программы, я знаю, компактные.
Не знаю, что с этим... хотелось бы увидеть зрителя.
Не знаю, что с этим делать. С хорошей точки зрения, не знаю, что с этим делать, когда будет работать общественное вещание. Потому что такого опыта в стране еще не было. И это придется делать на ощупь.
Даже просто вспомнил опыт BBC, вы же проводили его, а BBC, оно как раз существует, потому что оно вещает на гельском языке, там, для Шотландии, для Уэльса, хотя это явно не коммерческий проект.
Конечно, только у нас, к сожалению, не Британия, а вокруг, а Украина с тем же самым постсоветским мышлением, да, большей части советским. И каждый из них будет требовать внимания к себе и к своему языку больше и плевать на все остальные. Там немножко не так.
А вот когда общественное вещание существует, там можно балансировать региональный интерес? Потому что если говорят, вот децентрализация, тра-та-та, региональные интересы действительно разные. И возникает всегда вопрос, насколько они могут быть представлены, потому что понятно, что реалии Западной Украины, Центральной и Восточной – это разные реалии. Это видят всегда даже по выпускам каких-то вкладов в газеты общеукраинские. Они отличаются, как будто они в разных мирах выходят нередко.
Согласен. Поэтому в окончательной версии закона отстояли 24 часа вещания местного. Оно остается в каждом регионе. Но мы настаивали на том, чтобы все они вошли в одну юридическую структуру. И с тем, чтобы насильно показывать на центральном канале Львову то, что происходит в Харькове. Они должны видеть это своими глазами каждый день. Как одета ведущая, на каком языке она говорит, о чем они вообще разговаривают. А это еще дает массу других...
А ведущая на Харькове на каком языке потом будет разговаривать?
Вот на том, на каком и говорят в том регионе. Вот так оно и должно быть. Конечно, будет масса сопротивления, вы же знаете. Но ничего, выдержим. А иначе как Львов узнает, как живет Харьков? Корпунктов для этого недостаточно. Полноценный продакшн. Ну и 100 человек, которые будут делать полноценную жизнь Харькова и показывать это во Львове. Львов вынужден будет это смотреть. Так мало того, он же поймет еще и преимущество, как бюджет Харькова тратит деньги на дороги. И такой же самый бюджет во Львове, как они тратят на дороги. Они смогут это сравнить. В этом я вижу преимущество всех. Такого покрытия нет ни у кого. Не охвата в процентах, а именно производственных мощностей в каждом регионе.
А людям интересно вот знать, что происходит во Львове? Вот, честно, вот, ну, должно быть это же, должно быть. Должно быть очень много, а вот на самом деле.
А вот, вот тут и теперь тут, есть, да, миссия журналиста, который чуточку все-таки ну, тянет и воспитывает, не пропагандирует, но чуть выше. Это как в теннис играешь. Надо играть с соперником, который сильнее. Тогда ты тянешься к нему. Телевидение, которое будет показывать вещи, чуть выходящие за пределы ежедневного бытового интереса обычного гражданина. И он подтянется. Я верю в это абсолютно точно.
У вас там очень советский коллектив? Или уже,
да,
не такой?
Да. Ну, из 1500 примерно 70-80 людей уже не советские. Остальные, да.
70-80 человек?
Да, человек. Еще не советские. Все остальные еще, да. По областным телекомпаниям, то, что вы говорите, да, там еще хуже соотношение. Ничего.
Это была такая селекция отрицательная? Или просто люди вот законсервировались, потому что они работали, они делали то, что им говорили, и им не давали, может, возможности развиваться? Просто, может,
совершенно
не
правы, да, и так, и так. И не давали развиваться, и они уже сами ничего не хотят. Так, извините, это маленький сколок всей страны. Она вся такова. Ну, по большей части.
Может, все-таки сколок бюджетников, а не всей страны? Вы почему-то все время хотите государственное предприятие экстраполировать на страну, где очень много людей с частной инициативой, где люди хотят что-то придумывать, выходят с идеями.
Это ведь не вы начали с частных телеканалов, которые ведут себя так, как они ведут? Наше журналистское сообщество. Я думаю, что революция, которая была, революция достоинства, так как принято говорить, она подняла процент содержания в обществе тех людей очень активных. Да? С 4-5 обычных процентов примерно до 10-15, может быть, 20. Это вне нормы. Оно вернется в норму. Но пока что у нас эта пассионарность еще есть.
Она...
Я думаю, 2-3 года пока, ну, хотя бы реформы двинуть, хотя бы этой силы и энергии хватит на вот это движение реформ. Ну, надеюсь, не на третий Майдан.
А вы помните, как каяли журналистские коллективы в 2004 году, что вот они вот...
Ужасное зрелище.
Да, потом в 2014 уже не каялись. Возникает вопрос опять-таки, насколько у людей высока мера ответственности за то, что они транслируют ложь?
Нет такой ответственности. Просто потому, что она распорошена. Это же не отвечает, это владелец канала отвечает. Или государственный канал.
Ну, как ты выходишь с микрофона, вот мы сейчас с вами можем вот сидим здесь и можем сказать все, что угодно, да, и ни за что не отвечаем.
Виталий, разве вы не думаете, что вы всегда правы? Вы так думаете? И, простите, по большей части абсолютно искренне так думаете.
Я так думаю. Если бы я начинал думать, что я всегда прав, я бросил бы эту профессию. Ладно. Смысл журналистики сомневаться.
Согласен. Окей, неудачный пример. Хотя со статьями был удачный пример. Большинство людей так думает. Невозможно убедить его в неправоте. У меня есть хороший пример, хотя, извините, если он вам не подходит, вы его отрежете. Певец Поплавский.
Да, бывший народный депутат Украины. Он не певец, он ректор национального университета.
Да он ни то, ни другой, ни третий, но неважно. Он такая фигура своеобразная.
Культовая.
Культовая.
Бывший герой вашего канала.
Четырежды герой. Четыре программы каждый месяц и еще купа концертов. Знаете, невозможно объяснить человеку, что выходить в золотом халате на голое тело на сцену нельзя. Потому что он искренне не понимает, он думает, это же красиво. Виталий, вот это основная беда. Я не знаю, как я должен переубеждать людей, что это пошло, это вульгарно, это даже не музыка, это ниже всякого плинтуса. Так и со всем остальным.
И людям нравится.
И более того, ему нравится. Он-то считает, что он прав. И большинство моих работников тоже считают, что они правы, когда они думают, что канал создан не для продукта и людей, а для того, чтобы они работали на этом канале.
Да, вот это рабочие места.
Да.
Да. Но я видел это на многих таких каналах. Я видел, черт, вот я вот недавно видел такие вот забастовки на польском государственном телевидении, когда начали сокращение. В многих каналах происходят такие вещи, когда люди, ну, они просто лишаются рабочих мест. Вот что делать с нынешней экономической ситуацией человека, который лишился рабочего места на государственном телеканале? Потому что вы решили сделать общественное вещание. Он же тоже общество, и вы его лишаете работы.
Да, Виталик, ну вы нападаете так, как будто бы это и есть корень всех бед.
Нет, я не нападаю. Я вообще даже, я даже вас не обвиняю, я просто пытаюсь эту позицию этого человека представить.
Изо всех сил сочувствую. Но любой вызов в своей жизни я всегда принимал не как обиду на мир, а как возможность сделать что-то новое. Мне очень жаль, что большинство людей не так. Они считают, что мир виноват в том, что им сейчас плохо. На самом деле это шанс поменять жизнь. Да, немногие им пользуются. И даже было бы общественное телевидение, не было бы его или вещание, это вообще не важно. В стране плохие дела, плохи с финансами, сокращения так или иначе происходят. Мы еще ничего не сокращали. Мы же государственное предприятие, Кабмин нам спускает, вы обязаны сократить 20%. Хочешь, не хочешь, так будет. Пардон, вы же не имеете отношения к общественному телевидению сейчас, но вы получите счет за квартиру на следующий месяц гораздо больше. Это ведь тоже не мы. Так в стране обстоят дела.
Заканчивая нашу беседу, скажите, Мёдор, а все-таки украинская журналистика, по вашему мнению, уже сильно отличается от российской или все-таки еще не
уже
так?
Почему?
Виталий? Ну, уже за этот год. хуже так или лучше, просто, да. Если вы смотрите одним глазом, надеюсь, на российские какие-то телеканалы, другим глазом на украинские, вы видите уже отличия или еще нет?
Я вижу отличия, я раньше его видел, я не хочу смотреть телевидение, это мало имеет отношение к журналистике, на самом деле, кроме вот отдельных
программ. Как вы можете не смотреть телевидение, если вы им руководите?
Я обязан, но это другое. Да, телевизор как часть жизни нет, не входит.
Я вас не как зрителя, а как менеджера спрашиваю.
Журналистика как таковая нет, пока в Украине не выросла, как мне кажется. Хотя в общем в России она совсем не существует практически, зато отдельные ее всплески совершенно гениальны. До такого уровня мы не доходим. Я могу по пальцам назвать несколько ресурсов в России, и мне не важно, какая платформа, телевизор, радио, там, это не важно. Но они есть. Такого уровня профессионализма в Украине пока нет.
Но в России, в Советском Союзе, в сталинское время литературы не было, всплески были гениальны, мы до сих пор, знаете, это не процесс.
Совершенно
я как раз о процессе, да.
Наши еще не постало. Ну, еще наша журналистика мне еще не достигла, как мне кажется. Будет. Ну,
будем надеяться, что мы, так сказать, сможем, по крайней мере, если ее не создавать, то, по крайней мере, за ней наблюдать. Напомню, что гостем сегодняшней программы «Дороги к свободе» был директор национальной телекомпании «Украина» Зураб Аласами. Провел эту программу Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели и зрители.